Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух, за Дух Господень. Мы благословлены Его присутствием в Своем Духе, и мы верим, что силою Твоего Святого Духа да будет освобождаться и наша душа. Мы верим, что Твой Дух в нас, чтобы исцелена была наша душа и наше тело от всякого проявления тьмы, во всякой их форме, во имя Иисуса. И мы верим, что Ты, Духом Божиим, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте и в нашей душе, и в нашем теле. И мы ожидаем, что прямо сейчас могущественный Дух Господень будет служить нам, снимая всякое бремя и всякое ярмо тьмы с нашей души. Мы ожидаем, что наша душа не останется прежним, но будет исцелена через откровение Святого Духа Божьего. Спасибо Тебе, Иисус. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественное понять и принять свое исцеление души во имя Иисуса прямо сейчас. И, Отец, мы молимся в согласии за каждого слушающего. И будем верить в согласии, что силою Святого Духа, духом премудрости и откровения, к ним будет приходить откровение, и будет происходить исцеление их души от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за помазание, за Твой Дух, за служение Твоего Духа каждому присутствующему. Спасибо Тебе за то, что силой Твоего Святого Духа каждый присутствующий больше не останется прежним, но его душа будет исцелена, освобождена, и свет Твой да наполняет их душу прямо сейчас. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты учишь нас Духом Твоим применять Твое святое присутствие, применять Твое участие в нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставишь нас прежними, и мы ожидаем, что Дух Твой будет служить нам сверхъестественно, снимая всякое бремя и ярмо тьмы с нашей души. Мы ожидаем этого, и мы принимаем, что прямо сейчас Духом премудрости и откровения Ты помазываешь нас, и мы уже способны и понять, и принять несравненно больше. Мы принимаем, что мы не останемся прежними. Мы принимаем откровение от Духа Божьего. Спасибо Тебе за Дух Господень. И я прошу, Отец, также помоги меня служить Твоему наследию, чтобы все, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас такая очень практическая тема, и прежде чем начать эту тему, я хочу, ну, само название темы вы видите, в свете твоем мы видим свет. Прежде чем начать эту тему, я хочу представить вам как такой пример небольшой. То есть вы знаете, что Иисус, часто представляя духовный мир, представлял его на примере каких-то естественных физических событий. Это подобно тому, как сеятель вышел сеять семя. Это подобно другим притчам, где Иисус, представляя Царство Божие, всегда его представлял в естественном физическом мире. В целом говоря о том, что в духовном мире это первично, происходит именно в духовном, потом происходит в физическом, потому что из невидимого происходит видимое, потому все невидимые процессы сами по себе, они во многом отображаются именно видимо. Но есть также и видимые процессы, которые раскрывают определенную мудрость невидимого мира. То есть духовный закон – сеяние и жатвы. В духовном мире вы не видите, как он действует, как он проявляется, вы не видите. Вы можете потом вследствие переживать, но вначале вы не видите. Хотя, если вы посмотрите на сами процессы в естественном физическом мире, то вы понимаете, да, семечку, ее надо посеять в почву. Ага, понятно. Ее надо поливать. Ага, понятно. За ней надо ухаживать, оберегать. Понятно. Нужно ожидать. Сперва зелень. Колос, полное зерно. То же самое происходит в духовном. Но в духовном вы этого не видите. На примере естественного физического вы можете формировать для себя правильное представление. Так вот, я хочу вам привести тоже один из примеров, удивительных примеров, которые мы можем посмотреть в естественном физическом мире, а потом задаться вопросом в отношении мира духовного. Представьте себе картину, что вы заходите в это помещение, все зашторено, абсолютная темнота, то есть вы не видите, но вам нужно пройти по этому помещению, подойти сюда, допустим, и взять что-то на пепитре. А здесь абсолютная темнота. Что в первую очередь вы будете предпринимать? Вопрос сложный, я, возможно, пока сложный. Конечно, в первую очередь, вы начнете так. Где включатель? То есть вы даже не будете совершать движение в эту сторону. Вы остановитесь и начнете в первую очередь предполагать, где мог бы быть включатель. То есть вы проверите с одной стороны, прощупаете, потом с другой стороны. То есть вы не будете сюда заходить, пока не найдете включатель и пока не включите свет. И я хочу сказать, совсем абсолютно правильная реакция. А теперь вопрос к вам, исходя из того, что происходит в очевидном, и как мудро вы поступаете в очевидном. Что происходит, когда вдруг к вам в жизнь вырывается какое-то проявление тьмы? Что первое обычно начинают делать люди? Заметьте, они начинают думать. Хотя Писание говорит, не советуйся с умом твоим. Далее они начинают волноваться. Хотя все прекрасно понимают, что в волнениях нет решения. Беспокоиться. Иногда бояться. Паниковать. Звонить. Бежать. Вот это примерно то, что начинается делать. Хотя в темной комнате они себя так не ведут. Парадокс? Да, парадокс. Да, парадокс. Вопрос. Почему тот же рожденный свыше, который, войдя в темную комнату, начал искать в первую очередь включатель, когда приходит проявление тьмы в какой-то форме, в какой-то сфере, не начинают искать включатель? Почему они не ищут включатель? И я вам сразу дам ответ на этот вопрос. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, у нее совсем другие цели. У нее не цель для того, чтобы вы разобрались с тьмой, которая приходит. Ее цель как раз поглотить, чтобы вас тьма поглотила. Поэтому тьма мудрости земной в умах, рожденных свыше, чаще всего фокусирует не на включатель внимания, на возможный включатель, а чаще всего фокусирует внимание на уже какой-то существующий опыт, который мы называем душевные твердыни. Казалось бы, да, здесь мы имеем опыт, мы понимаем, дальше идти не надо, пока не включим свет. Но здесь похожая ситуация, только духовного характера, и свет никто не ищет. Свет никто не ищет. Хотя, казалось бы, если это проявление тьмы, то тьма как убирается? Светом. Но свет никто не ищет. То есть я вам провел эти параллели, чтобы вы сами могли для себя анализировать. Если приходит какая-то проблема, и вы знаете, что характер этой проблемы духовный, источник этой проблемы духовный, и он связан именно с тьмой, то послушайте, не ваши слезы, не ваши эмоции, не ваши какие-то передвижения активные не являются светом для этой ситуации. Они скорее усугублят эту ситуацию, затруднят ее решение, а в определенные случаи они вообще могут разрушить. На тьму нужно реагировать чем? Светом. Усвойте это простое правило. На тьму нужно реагировать только светом. Если вы будете реагировать по-другому, вы будете только усугублять ситуацию. Только усугублять ситуацию. Сегодня мы с вами рассмотрим пример, как пользоваться светом. Потому что рождение свыше принесло в вашу жизнь не только целый спектр представленного в обетовании, но принесло и источник света, и сам светильник. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как пользоваться светом, который есть и доступен вам. Чтобы всякий раз, когда вы соприкасаетесь с тьмой в какой-то ее форме, чтобы вы никогда не занимали позицию, что вы сразу плакать, рыдать, беспокоиться, волноваться, копошиться, суетиться, всех поднимать на ноги, но не включать свет. Чтобы вы никогда не занимали такую позицию, а сразу в первую очередь прилагали все необходимые усилия, чтобы включить свет. Это не так сложно, особенно когда вы знаете, кто свет и где свет. Читаю из Псалма 35, 10 стих. Там сказано. У тебя, мы знаем у кого, у Бога, источник жизни. Для кого? Для человека. У кого источник жизни? У Бога. Значит, от кого исходит жизнь? От Духа Божьего. Дальше. Во свете твоем или во свете, который исходит от Духа Божьего, мы видим свет. Но я бы сказал так, мы видим. Мы видим. Подождите, брат Олег, ну я и так вижу. Нет, так у тебя глаза открыты. У тебя могут быть открыты глаза, и ты не видишь. Нет, ты видишь или ты думаешь, что ты видишь. Объясняю почему. В Библии есть стих. Глазами смотрят, но не видят. Ушами слушают, но не слышат. То есть открытые глаза не показатель того, что вы видите. Я имею в виду истина. Так же самое, как то, что вы слушаете, не значит, что вы слышите. Я имею в виду истина. То есть можно смотреть, но не видеть. Можно слышать или слушать, но не слышать. Истина. Я делаю сейчас ударение именно истина. То есть происходит какая-то ситуация. Вы видите, что происходит. Но то, что происходит, в целом, ну, у вас не вызывает никакого там даже настороженности, ничего. Потом бух, и все плохо. Вы скажете, а как это я сразу не заметил? Писание говорит, благоразумный видит беду. Но благоразумный видит беду не глазами, а мудростью. И укрывается. А неопытный или тот, кто не практикует мудрость Божию, идет вперед и наказывается. Еще раз обозначу. То, что вы на что-то смотрите или слышите, или видите какие-то события, это не значит, что у вас уже есть истинное представление. Потому что истинное представление на сегодняшний день у нас формирует Слово Божие, которое есть истина, и Дух истины, который есть в вашем духе. У вас есть два светильника. Первый светильник – это Дух Божий, второй светильник – это Слово Божие. Дух истины и Слово, которое есть истина. У тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. И добавим еще к этому стиху еще один стих из 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие или радостную весть, которую мы слышали от Духа или от Сына Божьего. Духом Божьим через Сына Божьего. И возвещаем вам, Бог есть свет. Послушайте, Бог бывает свет. Бог будет свет. Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. А теперь скажите мне, если у вас есть Дух Божий, у вас уже есть свет? Заметьте, не будет, а уже есть. Еще раз. Если в вашем духе находится Дух Божий, у вас уже есть свет? Есть свет. То есть он не появится, если вы станете вниз головой. Все, вы тогда начнете светиться. Нет. Он не появится, когда вы возьмете пост. Он не появится, когда вы промолитесь 3 часа. Он уже есть. Брат Олег, тогда в чем вопрос? Вопрос научиться им пользоваться. Научиться в нем ходить, научиться в нем жить, научиться постоянно быть в нем. То есть не вопрос получить его, когда вы уже рождены свыше. У вас он уже есть. И, кстати, его не станет больше, его не станет меньше. Ровно столько, сколько в света в вас Духом Божьим сейчас, столько его и будет всегда. Вопрос, что вы можете давать ему больше или меньше проявляться, можете меньше или больше использовать, потому какую мерою отмеряете себе свет, Дух Божий, его проявление, такое и вам отмеряется и проявляется. Такое же. Бог не мерою дает Духа в целом. Он не ограничивает, так, этому дам столько, этому дам столько. Это вопрос силы в призвании. Что же касается света для жизни, он не мерою дает света для жизни. Вот сколько вы отмерите, столько и будет вам дано света для жизни. Потому что касается света для жизни, ни ваше поведение не сделает его ярче или больше. Ваше поведение никак не увеличит или не уменьшит его. Ваше поведение может мешать вам в отношении света, но не свету в отношении вас светить. Если вы прячете голову в песок, это не значит, что свет выключили. Если вы закрыли глаза, это не значит, что свет убрали. Если вы отвернулись, это не значит, что света там нету. Это лишь говорит о том, что теперь для вас его в какой-то форме вроде бы стало меньше. Хотя его не стало меньше, просто вы отвернулись. Если вы приблизились к нему, это не значит, что его стало больше. Просто теперь он стал для вас ярче. Вот и все. Но это тот же свет, и он тот же. Не знаю, зачем это Дух Божий сказал, но видно, надо было. Хорошо, соединяем эти два стиха. Учитывая, что во свете его мы видим свет, учитывая, что в нем нет никакой тьмы, это говорит о том, что каждому рожденному свыше доступно жить без экспериментов, без проб и ошибок. Доступно знать истину. Когда я говорю слово «доступно знать истину», конечно, я больше делаю ударение на вашу благословенную душу. Почему? У вас нет проблем, послушайте, в вашем духе нет проблем. Что касается вашего духа, он свят, потому что Дух Святой свят. Что касается вашего духа, он праведен, потому что Дух Святой праведен. Что касается вашего духа, он мудрый, потому что Дух Святой мудрый. Ваш дух с Духом Божьим одно целое, и все, что представляет собой Дух Божий, доступно вашему духу, и они одно целое. Основные вопросы, которые у вас возникают, и те трудности, с которыми вы сталкиваетесь, это то, что приходит из вашей еще недостаточно обновленной души или ума. Это те твердыни, которые пока еще имеют место в вашем уме, периодически провоцируя вас на какие-то поступки или формируя какое-то представление, к которому вы как раз и не относитесь. Брат Олег, вот такой я человек, да не такой ты человек. Ну вот такой я, не такой ты. Но я не ты. А кто? Это как раз то, что приходит из твоего ума. Ты новое творение. Все старое для тебя прошло. Ну как же прошло, вот оно сидит старое. Послушайте, вы видите оболочку, и вы знаете много об оболочке. Но для вас важнее знать то, что находится в вашем духе, потому что именно это и исцелит оболочку. Именно это и этой оболочке даст силу, мудрость и даст достаточно света, чтобы эта оболочка в этом физическом мире чувствовала себя уверенно. Свет не находится снаружи. Не ищите свет в мире сем. В мире будете иметь скорбь. На сегодняшний день источник света находится в каждом рожденном свыше. Да, Дух Святой вокруг нас. Дух Святой вокруг нас. И Он есть источник света. Но я сейчас говорю больше о практике источника света, не о его поиске. Люди тратят большие усилия, чтобы найти свет. Едут в Израиль, ищут там, ходят по этим местам, где раньше ходил Иисус. Это хорошо, это интересно. И, конечно, в этом есть, знаете, свое как бы оживление записанного Слова Божьего. Но для того, чтобы найти Иисуса, не надо ехать в Израиль. Потому что тот путь, который установлен Богом, принятие Его, это путь веры. Это путь веры, это не путь плоти, это путь веры. Но люди продолжают это делать, потому что они хотят переживать свет. Они хотят найти этот свет. Они думают, что если они соприкоснутся с историей, которая представлена в Библии, свет сразу воссияет. Опять, кто это им говорит? Еще недостаточно обновленный ум. Именно для него важно почувствовать. Именно для него важно соприкоснуться. Именно для него важно подняться на эту гору. Именно для него важно увидеть. Именно для него важно. Возникает вопрос, что важно для вашего духа? Для вашего духа важно только одно. Воля Божья. Точка. Все. Воля Божья. Естественно, что она и как раз и является светом. Давайте скажем своими устами. Воля Божья для меня есть свет. То есть воля Божья есть свет. Я бы сказал так, воля Божия – это радостная весть, Евангелие. Конечно, каждая воля Божия – это Евангелие. То есть, когда вы знаете волю Божию для вас, я имею в виду, может быть, в какой-то ситуации, для вас это радостная весть. Потому что внешне, может быть, все очень даже нехорошо, но вы узнаете волю Божию, и вдруг у вас улыбка, вдруг у вас радость, и теперь уже вас считают сумасшедшим. Потому что раньше вы реагировали, как они, потому что вы еще не знали волю Божию. И у вас был печальный вид. И вы стояли вместе со всеми. А вдруг от Духа Божьего пришло знание воли Божьей, и теперь вы бегаете и танцуете. И теперь на вас говорят слово «блаженный», подразумевая «сумасшедший», в скобках «нуждающийся в помощи», «больной». Все. Хотя, если брать в свете, то больные, как раз больные. Вот. Хорошо. Итак, соединив эти два стиха, мы видим с вами, что каждому рожденному свыше доступен свет. Причем доступен 24 часа в сутки. Возникает вопрос, почему рожденный свыше не практикует свет? Не потому что не хочет, не потому что, ну, как вам сказать, ну, неинтересно. В большинстве случаев причина одна – не знает, как его применять. Послушайте, то, что вы не знаете, как применять свет, это не значит, что вообще ничего не знаете. На сегодняшний день вы знаете, как жить во тьме. По сути, для вас и с одной тьмы перейти в другую, по сути, знаете как, ну, это один опыт переместить в другой опыт. То есть, когда в вашу жизнь, уже будучи рожденного свыше, приходит какая-то тьма, для вас это очень привычное явление. Потому что, ну, буквально еще 20 лет назад, в общем-то, вы в тьме жили. А тут пришла тьма, это, знаете, как для бодрячка. Ну, раз взбодрились, там, опа, есть, хорошо. Тут тонус поднялся, в общем-то, и уже как-то, знаете, жизнь налаживается. Все. А на самом деле это реакция ума. То есть для ума тьма привычна. И я знаю людей, которые настолько привыкли вести страдальческий образ жизни, что когда они родились свыше и стали обретать переживания радости, они даже радуются страдальчески. Ой, спасибо тебе, Господь. И ты не поймешь, то ли он радуется, то ли он плачет. А я не осуждаю таких людей. Но спустя какое-то время вот это ностальгическое душевное состояние опять начинает их подтягивать туда же. Потому что он настолько привык печалиться, он настолько привык, чтобы ему сострадали, его жалели, что даже когда он звонит на молитвенную цепочку, он не звонит с целью, чтобы за него помолились. Он звонит с целью, чтобы пожаловаться и чтобы его погладили. А когда ему говорят, мы сейчас помолимся, у вас нет любви. И все, и трубочку ложит. Потому что он хочет, чтобы его погладили. Просто. Я не осуждаю этих людей. Я просто говорю, что вытворяет с людьми их необновленный ум. Это игры ума. Фактически он издевается над рожденными свыше. Мудрость земная издевается над рожденными свыше. Она ставит их на посмешище, стыдит их и постоянно доводит их до состояния депрессии. Послушайте, это не вы, это мудрость земная. А вам нужно просто научиться проводить черту. Просто проводить черту. А я помогу вам, я сегодня дам вам простые примеры, как запускать свет. Просто запустите свет, и вы увидите, как свет разберется с тьмой. Потому что сами все равно не разберетесь с тьмой. Яркий пример практики света, конечно, это земное служение Иисуса. Яркий пример. Отмечу земное служение Иисуса, потому что из Библии нам известно два служения Иисуса. Земное и настоящее небесное. Земное. Это по завету, по закону Моисея и завету Авраама. И небесное, это после книги Деяний, это сидя одесную Отца. Вот такие два служения Иисуса на сегодняшний день нам известно. Земное служение Иисуса. Чем оно особенно и для нас поучительно? Иисус пришел на землю в то время, когда Израиль был в рабстве у Рима. Первое. Второе. Религиозность духовных лидеров, в скобках, была на таком уровне, что никто вообще не практиковал суда. Все делалось целенаправленно в интересах духовных лидеров. Третье. Слушайте внимательно. Бога никто ни о чем не вопрошал. То есть с ним даже не разговаривали. Вот этих трех составляющих, я думаю, хватит. Достаточно. И это, конечно, удивительно, да, что народ Израиля, извиняюсь, четыре составляющие, да. Это удивительно, что народ Израиля в том положении, в котором они находились, они состояли в завете с Богом. Давайте вернемся к Иисусу. Так вот, Иисус пришел в это темное время. Я думаю, что если бы вы сели и подумали, вы бы сказали, это не лучшее время, может, лучше какое-то лучшее время. Это не лучшее время для вот этого Божьего плана. Это не лучшее время для начинания этого дела. Это не лучшее время. Послушайте, что значит лучшее или не лучшее время? Послушайте, с момента, как человек согрешил, и проклятие пришло на землю, это вообще не лучшее время. Для вас лучшее время сейчас – это уйти к Господу. Скажите, не понял. Да, апостол Павел говорит, для меня же лучше. Но для вас лучше. Есть то, что для меня лучше, а есть то, что для вас лучше. Поэтому для вас лучше быть с Господом. А то, что вы на земле, это не лучшее время. Как у Иисуса было не лучшее время, как для жизни, так и служения, так и для вас не лучшее время. С другой стороны, вам не нужно смотреть на то, в каком мире вы живете. Хотя это хороший совет, с другой стороны, я понимаю, что очень даже непростой совет. Ну а если мы не посмотрим, что делал Иисус в это время, и не будем рассматривать как стандарт и образец в этом вопросе, то, по сути дела, вы всегда будете смотреть на окружающий вас мир. Возникает вопрос, куда смотрит Иисус? Вот это для вас и является ответом. Куда смотрит Иисус? Вы скажете, подождите, брат Олег, он же Сын Божий, а я кто? А ты дочка или Сын Божий тоже? Я до сих пор удивлен, что рожденные свыше рассматривают Иисуса как некоего, которого не то, что даже изучать нельзя. А лучше говорить про апостола Павла, лучше про Иоанна говорить, про других апостолов. О, ну Иисуса, подождите, ну Иисуса, это Спаситель наш. Мы о нем говорим только тогда, когда говорим о спасении. В других случаях мы ему только поклоняемся и мы ему служим. Послушайте, вы так никогда не станете детьми Божьими на том уровне, на котором надо быть. С кого вам брать пример? Через кого пропускать свою жизнь, чтобы видеть истину? Поэтому давайте мы возьмем сейчас Иисуса и посмотрим на Него, как Он практиковал в своей жизни свет, как Он ходил во свете, и как этот свет помогал Ему не попадать под влияние тьмы. Прежде чем мы перейдем к Иисусу как свету, я хотел бы вам дать один пророческий пример, о котором я верю, что знал Иисус из книг Ветхого Завета. Этот пророческий пример представлен при выходе народа Израиля из Египта. Он очень пророчески накладывается на наше время и на то время тоже накладывался. Этот пророческий пример представлен в книге Исход, 10 глава с 21 стиха, именно накладывая его на свет. «И сказал Господь Моисею, прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Или чувствительная тьма. Чувствительная тьма. Мы живем во время чувствительной тьмы. Это когда ложь рассматривается как важная составляющая достижения успеха. Это чувствительная тьма. То есть ложь даже уже не рассматривается как ложь. На сегодняшний день есть такое, скажем так, коммерческое слово, модное светское слово, которое ложь подменяет. Это называется компромисс. То есть фактически, что такое компромисс? Это лояльное отношение к какой-то форме лжи. Ну, мы понимаем, да, что оно не совсем хорошо. Но вы же понимаете, что лучше так, чем хуже или чем вообще никак. Осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма над всей землей египетской. А ну подскажите мне, над какой землей тьма густая? Над египетской. То есть, как только вы переживаете какое-то влияние тьмы, это Египет пытается вас подмять. Сразу вы должны понимать. 3 дня не видели друг друга. Это вообще удивительная мудрость. Они не видят друг друга. Кто знает, что они не видят друг друга? Брат Олег, не могу понять. Давайте я вам прикажу, простой пример покажу. Вы наверняка замечаете, как иногда люди паркуются на пешеходных дорожках. А знаете, почему они паркуются машинами на пешеходных дорожках? Потому что на этой земле, кроме их, никого нет. Они не видят вас. Братья, не видят. Как не видят? Ну подождите, они поставили на пешеходной дорожке, на которой вы ходите, да? Почему они поставили? Потому что они вас не видят. Ну я же иду, а он вас не видит. Он никого не видит, кроме себя. Не видят друг друга. Они живут, чтобы выживать. Выживание. Вот выживая, в смысле выживая друг друга, выживая. И никто не вставал с места своего 3 дня. Они не встают своего с места. То есть, другими словами, они ничего не могут предпринять, чтобы что-то изменить. Вот такая печальная ситуация. Теперь я прочитаю в отношении тьмы, как сказано во Второзаконе, 28 глава, 29 стих. Это проклятие. «И ты будешь ощупью ходить в полдень». То есть полдень – это сколько время? Ну, днем, хорошо, ответили. В полдень – это сколько время? 12 час, все по-разному говорят, все зависит от того, когда вы встали, да? Говорит, у меня уже обед. Хорошо, полдень, 12 часов. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит по тьмах. То есть на улице светло, а тебе темно. Возникает вопрос, как такое может быть? Еще раз обозначаю. То, что вы видите глазами, не значит, что вы зрячий. Почему? Потому что если на улице светло, а вы не знаете, что для вас лучше делать, то вы во тьме. Как слепой ощупью ходить по тьмах. И не будешь иметь успеха в путях твоих. И будут теснить и обижать тебя всякий день. И никто не защитит тебя. Это все есть проклятие. Это есть проклятие душевной слепоты. Или фактически человек лишен духовного зрения. Давайте же глянем в книге «Исход», которую мы начали читать, что было у сынов Израиля, что было в Египте, понятно, там была густая тьма. Давайте узнаем, что было у участников Завета с Богом. У всех же сынов Израиля был свет в жилищах. А где был свет? В жилищах. Где был свет? В жилищах. Подождите, вы храм Духа Святого, вы жилище Духа Божьего. Так где находится свет? В жилищах. Заметьте, не снаружи свет. Снаружи что? Тьма осязаема. А где свет? В жилище. То есть, если стоит вопрос света, то не надо в осязаемой тьме искать свет. Потому что свет находится в жилище. Вселюсь в них и буду ходить в них. Вы жилище Духа Божьего. Поэтому там тьма. Там тьма никак не может быть. Там свет. Там свет. Итак, возвращаемся к Иисусу, потому что мы с вами рассматриваем именно Иисуса. Вы теперь понимаете, где был свет, в котором находился Иисус, и каким светом он руководствовался. Что же касается того периода времени, то это была абсолютная тьма. Я прочитаю вам коротенький фрагмент из книги пророка Исаии, немножко об этом времени тоже, чтобы вы понимали, в какое время Сын Божий находился на земле. Исаия 59 глава с 1 по 2 стих. «И вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Вот такое время. То есть на такое было сильное разделение между Богом и участниками Завета, что тьма сгустилась, и она была такая же, как было над язычниками. Вот такое время пришел Иисус. Но после того, что Иисус сделал на кресте, я сейчас хочу сразу оттуда перейти. После того, что Иисус сделал на кресте, свет опять стал доступный человеку. Я сейчас хочу с вами поговорить именно об этом времени в свете Иисуса. О свете, который доступен нам сейчас. Когда Иисус пролил свою кровь, свет Бог, Бог есть свет, стал доступен каждому человеку. Теперь возникает вопрос, что такое свет для человека? На сегодняшний день свет – это выбор. То есть вы уже выбрали Бога, вы приняли Его в свой дух. Молодцы, вы выбрали свет. Скажите мне, но выбрав свет, от кого зависит жить во свете или теперь не жить во свете? Это тоже выбор. От кого зависит, сколько света или Бога в вашей жизни проявляется? От вас это тоже выбор. Заметьте, после того, как вы выбрали свет, дальше все остальное тоже выбор. Тоже выбор. Вы как начали с выбора, предоставленного Богом, мы называем это благодать, так и продолжается все через выбор. Никто не будет навязывать свет. Свет должен стать ваш выбор. Когда человек выбирает свет Духа Божьего, то свет Духа Божьего приходит в силе милости. Если человек не выбирает света Духа Божьего, то он приходит как судья нелицеприятный. Так сказал Дух Божий на одной из молитв. На сегодняшний день человеку доступен свет Божий. И Бог всем повсюду повелевает этот свет принять. А уже примет человек или нет, это уже другой вопрос. Итак, теперь обращаемся к Иисусу и смотрим, как Иисус практиковал свет. И именно сейчас мы рассмотрим практическую сторону нашего с вами изучения. Практика света. Где пребывал Бог Отец в Сыне? Я и Отец одно. Где Он пребывал? В Его Духе. То есть Его Дух были одно целое с Иисусом. Где пребывает Бог сейчас в каждом рожденном свыше? В вашем Духе. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. А теперь читаю. Из Евангелия от Иоанна, 11 глава, 9-10 стих. Иисус отвечал. «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем или кто ходит во свете Духа Божьего?» Слышите? Именно во свете Духа Божьего, кто ходит днем, тот не спотыкается. Заметьте, вам доступно не спотыкаться. Подождите, доступно не спотыкаться, это значит доступно не пробовать, а делать наверняка. По-основному спотыкаемся когда? Когда что-то попробуем. Если мы делаем что-то наверняка, а делать наверняка, это должно быть знание чего? Воли Божией. Делать наверняка, это делать со знанием воли Божией. Еще раз. Кто ходит днем, или кто знает его волю, слышите? Тот не спотыкается, потому что видит все происходящее через свет мира или видит все происходящее через волю Божью для себя. Вы знаете, когда вам известна воля Божия для вас, то даже если все происходящее представляет собой угрозу, то вы смело можете сказать: «Господь за меня, не убоюсь». Потому что вы знаете волю Божию о вас. Вы знаете волю Божию у вас. Если вы не знаете волю Божию о вас, то, конечно, страх может начать влиять на ваш ум. А вдруг? а может, и начинает волна за волной находить угроза. В Писании написано, что через страх смерти они всю жизнь были подвержены рабству. Начинает приходить контроль, беспокойство, волнение. Кто ходит во свете? Мира сего. Итак, Бог есть свет, и в нем нет тьмы. А кто ходит ночью, или кто руководствуется содержимым своего ума, спотыкается или совершает ошибки, потому что нет света с ним. Нет света с ним. Давайте еще раз обозначим для себя. Что такое свет для рожденного свыше? Это знание воли Божьей. Когда вы знаете волю Божию на какую-то ситуацию или в отношении себя, это свет. Естественно, что когда будет приходить тьма, то свет, который вы знаете, волю Божию, он будет устранять эту тьму. И тьма не объяла его. Тьма не объяла его. Итак, давайте мы сразу применим практику света к каким-то конкретным моментам. Допустим, к вашим желаниям. Вопрос к вам. Как вы думаете, у Иисуса были свои желания? Такой, знаете, провоцирующий вопрос. Кто-то скажет, не, у Иисуса не могло быть свои желания. Хорошо, вопрос, были ли у Иисуса свои желания? Возникали, давайте так, неправильный вопрос, надо его подкорректировать. Возникали ли у Иисуса когда-либо желания, которые могли идти вразрез с волей Божьей?
Возникали.
Брат приготовился, видно, готовился к докладу. Хорошо. Видите, слово знание дало ему ответ, вопрос, а теперь знает ответ. Хорошо, конечно, возникали. Я не буду говорить, что это его желания были. Это я говорю, что были желания. И с чем, и какие стихи из Писания в данном случае нам говорит об этом? Смирил себя или смирял себя. Послушайте, смирять себя вы можете только в том случае, если что-то происходящее с вами идет вразрез с волей Божьей. Писание говорит, он смирил себя или смирял то, что и шло вразрез с волей Божьей. Смирял себя. Возникает вопрос, как Иисус свои желания приносил в свет? Потому что Бог давал ему силы смирять себя. Читаем. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Не заботьтесь ни о чем. Или не ищите ответа в мире и не придумывайте, что для вас лучше. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед кем? Перед светом Духа Божьего. Возникает вопрос, зачем мне открывать свои желания перед светом Духа Божьего? Вопрос к вам. Вы уверены, что ваши желания соответствуют воле Божьей? Нет. Знаете, в харизматических кругах задавать такой вопрос провокационно. Потому что в харизматических кругах, в общем-то, воля Божья меньше кого-то интересует. Больше интересует свое желание и научиться свое желание вкладывать в Божье желание. Все. То есть у Бога никаких шансов как-то представить свое желание нет. У него только один вариант – исполнить желание наше. Все. Поэтому я больше буду подходить не харизматично к этому вопросу, а в дарах Духа Святого. Потому что харизматично – это категория такая наезжающая. Итак, зачем нам открывать свои желания перед Богом? Если рассматривать этот вопрос в свете Иисуса – то получается, когда вы открываете свои желания перед Богом, вы как приносите их в свет. Это как будто вы берете что-то и выносите, заносите в светлую комнату. В темной комнате, допустим, в затемненной комнате, вы смотрели на это, и оно вам нравилось. Такое все чистенькое, аккуратненькое, хорошенькое. И вдруг вы заходите в светлую комнату, и вы начинаете видеть. Во-первых, оно грязное. Во-вторых, оно нехорошее, потому что в нем много недоработанного. В-третьих, подождите, а что это за надписи какие-то странные? То есть вы начинаете видеть то, что вы не видели в другом месте. В другом месте вас это устраивало. А в этом светлом месте вы вдруг начинаете видеть, что там очень много представляющего опасность. То есть сети твои мы начинаем видеть. Зачем вам приносить желания перед Богом? Не для того, чтобы их представить Богу, вести его в курс дела, а потом заниматься своим делом. Вы приносите свои желания перед Богом, чтобы Бог своим светом просветил ваше желание и показал, что это на самом деле. Послушайте, когда Бог будет проливать свет на ваши желания, Он не будет это делать с целью, чтобы загнать вас в угол. Потому что свет, который будет проливаться на ваши желания, будет проливаться как воля Божия для вас по этим желаниям. То есть Бог будет проливать свет, открывая вам свое желание. И Его желание как раз и будет проливать свет. Бог будет проливать свою волю на ваше желание. И когда Он будет проливать свою волю на ваше желание, видя Его волю, вы будете видеть, что в этом неправильно. В свете твоем мы видим. Послушайте, если не будет приходить Его свет, то вам всегда ваши желания будут казаться идеальными. Но как вы можете видеть свои желания, если у вас даже не с чем сравнить, что для вас лучше? Но когда будет приходить свет Его воли, вы будете видеть, что в ваших желаниях не так. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я открываю Богу свое желание, Он мне представит свою волю и даст мне право выбора? Молодцы. Молодцы. Но это будет все происходить так быстро. И это будет все происходить в вашем духе. Конечно, самое идеальное место для такой практики – это молитвенная комната. Это молитвенное место, где вы заходите и открываете свое желание перед Богом. Послушайте меня сейчас внимательно. Когда вы открываете свое желание перед Богом, ваша следующая часть – это слушать, что начинает происходить после того, как вы его открыли. Когда вы открыли свое желание перед Богом, ни в коем случае не выходите из молитвенной комнаты. Наоборот, когда вы открыли, самое время закрыть молитвенную комнату и не выходить оттуда, пока свет воли Божией не наполнит до такой степени, что вы будете знать Его волю. То есть давайте для себя обозначимся. Какова цель того, чтобы я открыл свое желание перед Богом? Какова цель? Вопрос к вам. Какова цель, чтобы я открыл свое желание перед Богом? Чтобы знать Его волю по поводу этого желания. Если у вас другая цель, то, по сути дела, все, что будет происходить дальше, вас интересовать не будет. Но тут написано, что дальше что-то будет происходить. Читаем. И мир Божий, а это уже от Духа в Духе Божьем, который превыше всякого ума, это что-то будет приходить не из ума, соблюдет, слышите, направит, сохранит дух ваш и помышления ваши в Духе Господа Иисуса. Здесь начнется процесс пролития света. То есть вы открыли свое желание. Вы начинаете молиться в Духе и слушать. Молиться в Духе и слушать. Благодарить за то, что приходит свет на ваше желание. Благодарите Его за любые исправления, за любые корректировки. То есть вы открываете свое желание, чтобы Он участвовал своим светом в ваше желание. Ваше желание. Давайте обозначимся немножко желанием. Желания бывают разные. Допустим, если вы желаете создать семью, это одно желание. Если вы желаете купить холодильник, это другое желание. Желание желанию рознь. Я бы рекомендовал вам в большей степени большинство желаний приносить перед Ним. Хотя бы научиться корректировать. Господи, у меня есть желание завтра поехать туда-то, туда-то. И молитесь в духе. А что мне завтра лучше? То есть, послушайте, начинается диалог. Вы понимаете, что открыв это желание перед Ним, Он не дает согласия. То есть, Он не хочет, чтобы вы туда ехали. И вы сразу, а где мне лучше завтра быть? То есть, Он открывает вам свою волю. Вы узнаете Его волю на это желание и узнаете Его волю, которая не отменяет ваше желание, а представляет Его желание для вас, которое истина. Которое истина. Понимаете, что начинается процесс во свете? Кто ходит во свете? Чтобы ходить во свете, нужно работать со светом. В определенных ситуациях вам нужно закрыться, и пока не придет свет, пока не придет знание воли Божией по поводу какой-то ситуации, даже и не выходить. Что такое исцеление? Это воля Божия для вашего тела. Я знаю не одно свидетельство людей, которые закрывались и говорили своим родным: послушайте, если я отсюда не выхожу, значит, сюда и не заходите. Все, что вы можете делать, это передавать мне воду. И люди неделями не выходили. Им передавали воду, все как-то там ставили куда-то, но не заходили. Потому что этот человек, он погружался в свет. И свет делал свою работу. Свет вытеснял тьму. Да, такие свидетельства. Я не буду сейчас называть имена, потому что большинство случаев этих людей знают. Но они именно так заходили во свет. Они погружались в свет, погружались в свет, погружались в свет. И чем больше света, тем меньше тьмы. Ну, вы же понимаете сам процесс. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть Иисус открывал свои желания перед Богом, но не для того, чтобы Бог их исполнял. Послушайте, а для того, чтобы узнавать волю Божию по отношению к этому желанию. И получать исправление, если надо, коррективы по отношению к этому желанию. Да, это все происходило в духе. И, кстати, вы можете этому легко научиться. Вы можете в молитвенной комнате определенные желания даже не озвучивать, а просто их поднимать в духе перед Богом во время молитвы. Потому что это все происходит внутри вас. Если вам пока это сложно, вы можете сказать: Господь, у меня есть такое желание на следующей неделе поехать туда-то, туда, или пойти туда-то, туда. У меня есть желание посетить то-то, то-то собрание. И благодарите Бога за то, что приходит свет. Благодарите Бога за то, что приходит свет. И слушайте. Слушайте. Просто слушайте, что происходит в вашем духе. Послушайте, это действительно, ну, это все равно, что как ребенок подходит к родителям и говорит: папа, я хотел себе купить то-то, то-то, но я знаю, что ты лучше знаешь, что для меня лучше. Ну, конечно, любому родителю это будет приятно. Поэтому Иисус открывал свои желания перед Богом не для того, чтобы Отец их исполнял, а для того, чтобы узнать волю Божию по отношению к этому желанию и получить исправление и коррективы по отношению к этому желанию. Вынося в молитве перед Богом свое желание, он выносил его в свет и слушал, что Бог будет говорить по поводу этого желания и какая у Бога воля в связи с этим желанием. Он буквально пропускал это желание через свет Духа Божьего, оставляя за светом полное право чему быть. Все за светом. Открывать желание перед Богом и слушать, что Дух Божий скажет по поводу этого желания. Это практика «Открывайте свои желания перед Богом». Я слышал разные трактовки этого стиха из Писания. «Открывайте свои желания перед Богом». В большинстве случаев они больше были связаны с тем: «Бог, я тебя проинформировал». В чем дело? Где? Абсолютно не об этом здесь говорится. Открывайте свои желания перед Богом, это значит, проливайте свет Божий на свои желания и узнавайте, какова Его воля по отношению к этим желаниям. Это то, как оно представлено по духу. А как там кто по-другому читает, это уже другой вопрос. То есть Иисус не информировал Бога. Он представлял желание и узнавал от Бога его волю на это желание. Почему для рожденных свыше так важно открывать свои желания перед Богом? Читаю из Иоанна 3 глава 19 стиха. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Объясняю почему. Это не то, что, знаете, тьма всем нравится. Никто не рождается мазохистом. Просто в наших умах тьма настолько нашла свое место, и мы настолько научились жить во тьме, что для нас это как зона комфорта. Мы знаем, как вести себя во тьме. Как вести себя во свете, мы еще не знаем. У нас мало опыта жизни во свете. Поэтому создается определенный конфликт. Более возлюбили тьму, нежели свет. Но как научиться жить во свете? Но только принося все во свет. Как мы научились жить во тьме? Принося все во тьму. Как мы научились жить, как научиться жить во свете? Принося все во свет. Приносите, открывайте свои желания перед Богом. Дайте возможность свету пролиться на ваши желания. Свет высветит в желаниях то, чему либо не время быть, или чего лучше и не желать, а также откроет волю Божию на это желание. Эта работа света будет происходить. Еще раз обозначаю, вы заходите в молитвенную комнату, особенно если знаете, что то, что вы желаете, оно весомое. То есть оно может быть дорогое, оно может быть объемное, оно может быть во времени длительное. То есть это что-то, что-то глобальное или что-то мелкое, но для вас важное. И открываете его перед Богом. Отец, я желаю купить холодильник такой-то. И молитесь. Братья, какая разница Богу, какой холодильник куплю? Ну что значит какая разница? Послушайте, для Бога нет вообще такой позиции, как вы думаете, возможно, что ему нет никакой разницы, какой вы холодильник купите. Он же знает, что благословение для вас не все холодильники. Вы сегодня покупаете этот холодильник, а завтра уже не знаете, куда там что складывать, потому что морозильная камера, там два отсека, а у вас дача. И все, что вы собираете на даче, вы даже не можете сложить в эту морозильную камеру, потому что она уже занята тем, что вы купили в магазине. И что дальше делать? Кому нужна этот холодильник, в котором морозильная камера, два отсека? Это что делать? Ну, наверное, вам нужно купить и морозильную камеру, и холодильник, или два в одном, или каждое по отдельности. Ну, я об этом даже никогда не думал. Но если у вас дача есть, то вам лучше об этом подумать. Ну, видите, как Бог будет давать мудрость. И вы приносите перед Ним: Господь, я хочу купить этот холодильник. И вдруг вы начинаете в своем духе: морозильная камера. Но там есть морозильная камера. И вдруг в своем духе: не те размеры. А зачем мне больше размеры? И вдруг: дача. Точно. Ведь очень много из того, что я собрал на даче, я вынужден был просто раздать, потому что некуда было складывать. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, потом приходится покупать все зимой и непонятно какого качества. Приходит свет? Приходит свет? Конечно, приходит свет. Потому что вы открываете свои желания перед Богом. Открываете свои желания перед Богом. Я часто практикую такие вещи, особенно в тех вопросах, где я понимаю в своем уме, что в моем уме нету и близко понимания. И близко. Все, что касается практики слова, практики посланий, я понимаю, что в моем уме нету этого послания. Ну, нету его там. Послушайте, если я бы сидел и думал, я бы занимался глупостью. Но нету в уме в моем того послания, которое он мне дает. Его там нету. И если я хочу получать развитие этого послания, то мне не бесполезно сидеть и думать, какое может быть развитие этого послания, потому что в уме его нету. Где оно? В духе. А чтобы его взять в духе, я просто должен открыть Богу желание. Господь, показываю дальше. Что дальше делать с этим? Направляй. И я молюсь в духе. И жду, когда придет первая волна. То есть фактически я как волну жду. Волну откровения от Духа Божьего. И оно накатывается одна за одной. Одно откровение. Вы приняли его, записали. Молитесь дальше. Следующее. И как волнами идет. Волнами идет. Это приятные переживания. Так же самое приходит свет и на те возможные, скажем так, моменты, которые у вас возникают. Желание. Да, желание. Открывайте свои желания перед Богом. Открывайте свои желания перед светом. Хорошая практика. Давайте возьмем еще одну практику в практике света. Это с вопросами. Потому что у вас тоже периодически возникают вопросы. Делать или не делать, идти или не идти, начинать или не начинать, пробовать или не пробовать, и вообще какие-то вопросы. Но я бы сказал так, открывайте свои желания перед Богом, можно также отнести, задавайте вопросы Богу. В книге Иакова есть прекрасный стих, который также относится к тому, о чем мы говорим. Иакова, 1 глава, 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости в отношении какого-то вопроса, есть какая-то ситуация, Да просит у Бога, у света, дающего всем просто и без упрека. То есть каждому из вас доступен свет на любой вопрос. Вообще вы как чадо света, вы являетесь чадом ответов, а не вопросов. Если у вас есть вопрос, то это не говорит, что у вас нет ответа. Просто ответа там, откуда вопрос, нету. А где ответ? Там, где ответы в духе. А вопросы где? В голове. Потому в голове вопросы, а в духе ответы. Научитесь принимать свет. Задайте вопрос Духу Божьему. Послушайте, этот вопрос вообще даже выше потолка не поднимается, потому что Дух Божий в вас. Фактически задаете вопрос Ему. И Он тут же вам дает ответ. Тут же дает ответ на этот вопрос. Брат Олег, а я могу задать такой вопрос? Идти мне сейчас, сегодня в магазин или не идти?
Можешь. Тем более сегодня, сейчас. Сейчас на Новый год люди как голодовки готовятся. Там вообще удивительное состояние в супермаркетах. Удивительное, да. Я знаю, что, наверное, сейчас молитвенное собрание у всех дворняшек. Они молятся за первое число. И второе тоже. И славят Бога за то, что эти дни наступают. Потому что столько оливье, сколько они едят на первое, второе число, они никогда в своей жизни не едят. Ну, вы знаете, о чем я говорю, да? Это удивительная вещь. Хотя у нас в парадном живет собачка, она еле по ступенькам уже поднимается. Она такой колобок, и всякий раз, когда я утром выхожу, она как на работу идет к мясной лавке. Еле так, еле идет. Она живет в нашем парадном. И мы все так любят, такая смешная. А вот. И вот она такая трудяга у мясной лавки. Я не знаю, что она будет после Нового года. Тяжелые дни на нее наступят. Потому что у нее никогда не было такой тяжести, знаете, недостатка пищи. А теперь просто я не знаю, что она будет делать. А вот. Если у кого недостает мудрости, послушайте. Какой бы вопрос у вас ни был, у Бога есть ответ на ваш вопрос. Иногда ко мне подходят и задают вопрос. Я очень благодарен вам за такое доверие, но я все равно не являюсь источником света. Да, у меня есть доступ к источнику света. И я с удовольствием отвечу на этот вопрос, если он мне даст ответ. Но не я ответ и не у меня ответ. Правильно отнеситесь ко мне. То есть, если вы подошли ко мне, обняли меня и плачете мне на плечо, это не значит, что я по-любому дам вам ответ, чтобы только выйти сухой. Ну, это никак от этого не зависит. Никак от этого не зависит. В определенном случае вы молитесь, задавайте Богу вопрос, а если Он воспользуется моим духом и даст вам ответ, то хорошо. А если нет, то ожидайте по-любому, что ответ придет. И не обязательно через кого-то, через вас тоже. Другое дело, что это, конечно, лучше делать в молитвенной комнате, как я снова делаю на это ударение. Уединитесь, зайдите в молитвенную комнату, напишите этот вопрос, задайте этот вопрос и молитесь. Благодарите за то, что приходит свет, как ответ на этот вопрос. Молитесь, и пока не выходите, пока не пришел ответ. Скажите, Дух Святой, ты знаешь, я у тебя такой смешной, что достучись как-то уже до меня. Помоги мне принять этот ответ, как угодно. Помоги мне принять этот ответ на этот вопрос. Итак, Сын Божий слушал Дух Отца, чтобы знать, что Ему делать, или Его волю. Именно так Сын Божий не только ходил во свете по отношению к желанию и вопросам, но и полагал твердое основание воли Божией во всем. Ответ на вопрос всегда выражается в Его воле. Мы не просто должны задавать вопрос, потому что нас что-то интересует. Каждый вопрос всегда должен предполагать, твоя воля для меня важнее. Вы задаете вопрос не потому, чтобы поинтересоваться, а интересно, что он по этому поводу думает. Нет. Всегда задавайте вопросы ему, исходя из того, что это для вас важно. Это для вас важно. Держите свой вопрос или желание в свете Духа Божьего. В молитве, пока свет Духа Божьего полностью не устранит тьму. Это своего рода, знаете, как бы рабочая ситуация. Вы заходите в молитвенную комнату, высвечиваете вопрос и молитесь, пока не придет четкий и ясный ответ. Четкий и ясный ответ. Учитесь этому, вам все равно это надо практиковать. Потом опыт с молитвенной комнаты вы сможете переместить и в повседневность. Но вам нужно где-то приобрести опыт, закрепиться в этом опыте, а потом с этим опытом уже практиковать и повседневность. Потому что перед Духом Божьим вообще не обязательно озвучивать желание. Вы можете задать вопрос Духу Божьему, не озвучивая желание вслух, просто его озвучивая в своем духе. Но вам этому надо научиться. И тут же в духе получить ответ. Вам тоже этому надо научиться. А молитвенная комната – это место, получается, где вы можете это все учиться делать, без помех. Как только вы выходите из молитвенной комнаты, есть помехи. И вам нужно научиться действовать наверняка. Что будет говорить о том, что тьма устранена? Что будет говорить о том, что тьма устранена? Вы будете знать волю Божию по поводу вашего вопроса или желания. Послушайте, не просто вам стало легче. Вы задали Богу вопрос, и вдруг вам легче. Это вообще даже смешное состояние. Знаете, вы задали вопрос, покупать ли мне холодильник, и вдруг вам так легко стало. Ой, хорошо, значит, вам мне вообще не надо. Послушайте, вы не получили ответ. Просто, чтобы получить ответ, вам нужно успокоиться, потому что вы стоите, ваш аж всего сипает. Вы задали вопрос и волнуетесь, будет ли он с вами разговаривать, даст ли он мне ответ, и вообще, как он относится к нашей деноминации. А вдруг он узнает, что я был 2 года там и 3 года там. А вдруг он узнает, что я последний раз Библию читал позавчера. Ой, Боже, а я про холодильник спрашиваю. Вы его не удивите, он прекрасно знает, с кем он имеет дело. Итак, что будет говорить о том, что тьма устранена? Вы будете знать волю Божию по поводу вашего вопроса или желания. Знание воли Божией – это свет Духа Божьего для души и духа человека. Именно знание воли Божией. Не просто мы говорим о каком-то свете, который непонятно вообще в какой форме он проявляется. Мы говорим о свете, которое есть воля Божья. Мы говорим о воле Божьей, как о свете для души и духа. А теперь читаю 1 Иоанна, 5 глава, 14 по 15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему или перед Ним. Вот какое дерзновение мы можем иметь перед Богом. Что когда просим чего по воле Его или зная Его волю. Он слушает нас. Слышите? Он слушает нас. Послушайте меня внимательно. Он слушает вас, потому что вы вначале послушали Его. Вы послушали Его, узнали Его волю, а теперь вы пришли с просьбой в соответствии с Его волей. Смотрите, как хорошо. Но вы вначале принесли свое желание в свет. Его свет пролился на ваше желание. Вы увидели, что ваше желание не Его воля. Узнали Его волю в Его свете. Убрали свое желание. Вставили Его волю и избрали Его волю как свое желание. Теперь приходите перед Ним со своим желанием, которое Его воля. И вы абсолютно спокойны. И если кто-то говорит, я даже не представляю, как такое ты можешь просить у Бога. Вы говорите, он сам мне это предложил. Хорошая позиция. Он сам тебе это предложил? Да. Я вообще просил у него маленький холодильник. Я вообще просил у него сетку-форточку. Тем более зима наступает, хорошая экономическая сторона этого вопроса. А он говорит, нет. И Бог с тобой разговаривает? Да. Ого, может и пророк. И вас начнут возвеличивать. Послушайте, Бог есть свет. Он в каждом из нас, чтобы мы были во свете. Он в каждом из нас, чтобы через нас была очевидна тьма. Чтобы тьма была высвечиваема, чтобы мы не ходили во тьме, как другие ходят во тьме. Если другие не знают, как будет это, то вам дано знать, как будет это. Если другие плачут, потому что ничего сделать не могут, то у вас ответ на то, что нужно делать. Я иногда говорю сотрудникам. Меня меньше всего интересует, по каким причинам что-то невозможно сделать. Меня интересует 10 способов, как это возможно сделать. Уже даже в мире люди поняли, что деньги платят не за то, что представляют 10 причин, почему это невозможно, а 10 вариантов, как это возможно. Но дети Божьи до сих пор удивляют, потому что сыны мира оказываются мудрее сынов Божьих, потому что сыны Божьи ищут, почему нет, а сыны мира ищут, почему да. Детям Божьим нужно учиться. Послушайте, у нас есть мудрость, не рассказывайте, как нет. О, вы знаете, мы в такое время живем. Вы сами понимаете, как это сложно решить. Меня вообще это не интересует. Я просто верю того, кто в вас. А тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Если вы в него не верите, то я в него верю. Я могу помочь вам в вашей вере и согласиться с вами в вашей вере, но соглашаться с вашим неверием я не буду. Вы меня не уважаете. Такое я не уважаю. Поэтому есть люди, которым тесно находиться с лидерами определенными. Потому что они пытаются лидерам навязать свое неверие и свое вот такое мышление. И они чаще всего пытаются дернуть в мир, потому что думают, в мире их поймут. Послушайте, это в мире им копейки не заплатят, их обдурят на ровном месте. Обдурят просто на ровном месте. Потому что в мире платят за решение. За решение вопросов, а не за вопросы. И вот какое дерзновение мы имеем к нему или перед Богом. Что когда просим чего по воле Его или зная волю Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили в соответствии с Его волей, знаем, что и получаем просимое от Него. Это дерзновение. Свет Духа Божьего устраняет тьму и делает твердым дух в принятии от Бога. Что делать с вопросами? Приносите их пред Богом, в свет, просто приносить свет. Вот настройтесь на дисциплину практического характера, брать вопрос и приходить во свет. Это все равно, что как есть светильники с регулятором света, где вы добавляете свет, вы в молитве добавляете свет, вы молитесь в духе, добавляете свет, молитесь в духе, добавляете свет. Молитесь в духе, добавляете свет. Молитесь в духе, добавляете свет. Добавляете еще слово. Благодарение. Добавляете слово. Пророческое слово и благодарение. Вы увеличиваете больше света. Больше света, больше света, больше света. Брат Олег, доколе? Доколе свет не высветит. Все, и вы не будете знать волю Божию по отношению к этому вопросу или желанию. Ну, брат Олег, это нужно какое-то время. Пожалуйста, ходите во тьме. Платите за тьму, вы все равно за нее платите, либо здоровьем, либо финансами. Ну, я думаю, что пора научиться ходить во свете. Это несложно, послушайте, это благословляет. Это становится действительно увлекательной историей. Мы называем эту историю христианская жизнь. Когда вы в молитвенной комнате начинаете практиковать свет или встречу с Богом. Можете назвать это Божье присутствие, как угодно, как вам удобно, пожалуйста. Я в данном случае очень часто какие-то вопросы, какие-то решения приношу пред Богом в свет. Не для того, чтобы проинформировать Его или не поинтересоваться, а что Он думает по этому поводу. Нет. А для того, чтобы Он пролил свет и открыл мне свою волю на этот вопрос или на это желание. И я ставлю последнее слово именно за Ним. Это нужна для вас позиция. Тоже как и люди, когда со мной разговаривают. Я понимаю, что есть моя реакция, есть реакция Духа Божьего. Я знаю, что моя реакция не обязательно благословит меня, а его реакция всегда благословит и меня, и этого человека. Выносите все в свет, пользуйтесь светом. Вам доступен свет, потому что свет у вас есть. Дух человека – это именно то, что использует Бог как светильник Господень. Пользуйтесь этим светом. Если у вас может быть несложный вопрос, ну принесите его пред Богом. Вот вы стоите на кухне, готовите кушать. Господь, у меня к тебе такой интересный вопрос. А что бы ты хотел, чтобы я приготовил на Новый год? Я уже устал от этой миски оливье. Может быть, что-то такое интереснее? И молитесь в духе. Молитесь в духе. Молитесь в духе, слушайте. Слушайте. Брат Олег, сколько еще молиться в духе? Пока не получите. Что? Рецепт. Ну, рецепт, может быть, для вас сложно будет, поэтому он просто даст вам название какого-то там рецепта, что вам известно. И скажет какой-то там пирог. Какой? Рыбный. О, интересно, да. Давно я не делал рыбный пирог. Интересно. И вдруг к вам в гости приходит человек, который говорит: вы знаете, я сегодня молился, Господи, хоть кусочек рыбного пирога. И скажете: да, я как раз у Господа спросил, что лучше сегодня сделать. Так что, Бог меня любит? Здравствуйте. Для него это знамение, а для вас это послушание. Хорошая комбинация. Вот вам просто рыбный пирог. Во свете, просто во свете. Практикуйте эти простые вещи, не торопитесь. Открывайте свои желания перед Богом, задавайте вопросы, молитесь в духе и слушайте. И слушайте, что Дух говорит по этому поводу. Молитвенная комната – это то место, где вы можете приобретать опыт, а потом опыт провоцировать на повседневность. Но пусть у вас будет ваш опыт. Ваш опыт. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он как свет доступен нам 24 часа в сутки. И этот свет никогда не перестает быть. Он всегда для вас в вас. Если у вас действительно есть вопросы, связанные, может быть, с вашим здоровьем, может быть, с семейной какой-то ситуацией, ну, поймите, ну, в тьме его не решить, и тьма его не решит. То, что вы переживаете, то, что вы, может быть, там ропщите, то, что, может, выражаете какое-то свое недовольство, ну, не решает оно эти вопросы. Тьма убирается светом. Пролейте свет, начните молиться, получать мудрость, получать наставление в этом вопросе. И Дух Святой Утешитель утешит вас, прольет свет на этот вопрос, даст вам решение, откроет волю Божию. Тогда молитесь в соответствии с волей Божией, да и получайте. Спасибо тебе, Отец. Прости нам, Отец, что мы пытались тьмой разбираться с тьмой. Мы каемся во имя Иисуса в этой глупости и невежестве. Отец, мы благодарны тебе за то, что ты открываешься нам как свет, открываешь Сына Своего, как того, через кого нам доступен свет. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас через Него, как ходить во свете. Мы принимаем это. Мы принимаем это. Мы благодарим тебя. И, Отец, я молюсь во имя Иисуса и прошу, светом твоим пролейся на вопросы, которые возникают, на желания, которые существуют. Помоги каждому молящемуся освободиться от хлама, суеты, бессмысленности и бесполезности. Пролейся светом в ихнюю душу, чтобы они увидели, что для них есть сор, от которого им нужно скорее избавляться во имя Иисуса. И я благодарю тебя, Отец, за то, что твой Дух служит им, проливает свет на всякую тьму. Прямо сейчас они получают прозрение. Прямо сейчас они получают наставление. Прямо сейчас они получают свет, сходящий свыше, устраняющий суету, бессмысленность и бесполезность. Спасибо тебе за то, что они начинают видеть, они начинают слышать, что Дух говорит. Спасибо тебе. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что с этого дня они будут приносить все перед тобой в свет. И будут ожидать этот свет, и будут принимать твою волю и волю твою практиковать. Спасибо тебе, Отец, за то, что воля твоя открывается и как свет проливается на каждый вопрос, на каждое желание. Спасибо тебе за то, что воля твоя доступна нам, как свет с небес. Спасибо тебе. Мы благословлены тем, что мы услышали. Я еще раз прошу, Отец, напоминай каждому присутствующему о том, что делать с вопросами, что делать с желаниями, что делать с давлением, что делать с тьмой, которая наваливается на их душу. Напоминаем, что им делать во имя Иисуса. А я благословляю их и соглашаюсь, что свет, который в них, да поможет им и да просветит очи сердца их во имя Иисуса. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец. Мы также благодарны тебе, Отец, за то, что ты всегда даешь нам семя для сеяния, всегда даешь хлеб, пищу, всегда даешь обилие посеянного нами. И мы высвобождаем свое семя веры. Мы продолжаем верить в благодать и умножение, которое обогащает нас, чтобы мы были богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены. Мы благословляем семя веры и высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя прямо сей час во имя Иисуса. Я, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что они входят в Новый год во свете. Тьма да не обладает ими вовеки во имя Господа Иисуса. Аминь.